Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 июля 2019 года. Мои мысли в Твиттер 14 июля 2019 года. В мере нашего развития природа требует от нас все более разумного отношения к ней и обществу, вплоть до возлюби ближнего как себя. Далее следует осознать, что природа будет давить нас, пока мы не согласимся принять условия ее сети, стать целым, полностью взаимосвязанными. Все страдания являются проявлением нашей болезни, эгоизма, который нам необходимо исправить. Проблема лишь в осознании болезни, а далее все совершает высший свет, создает в нас стремление к добрым связям. Поэтому пойми, что все страдания – это симптомы болезни, и лечись. Страдания являются признаком развития вынуждающей силы природы, которая проявляет зло эгоизма, вынуждает отдалиться от него и перейти в устремление к отдаче. Эгоизм сам выталкивает человека из себя. Осознанием этого можно устремиться самому выйти из него. Отношение высшей силы всегда ко всем и ни к кому в частности. Когда в группе ощущаются трения, нужно понимать, что нас разыгрывают, и если мы соберемся вместе, то нас продвинут дальше, и если же каждый будет решать свои проблемы, то мы вернемся в животную жизнь. Творец вызывает вражду между нами, пробуждая внимание к себе. Правильная реакция, когда мы вместе обращаемся к нему. Не вступая между собой ни в какие разборки, мы собираемся вместе и обращаемся к силе, которая разводит нас. Благодарим ее, просим о единении и подобии ей. Проблемы – это пустое пространство между нами, которое мы стремимся заполнить всякими земными достижениями. Но втайне от себя хотим обнаружить эту пустоту, заполненную Творцом. Все иные действия – только чтобы путем ошибок найти это решение. Проблема с ощущением духовного мира, в котором мы и сегодня существуем, – это проблема его восприятия. Мы и сейчас находимся в нем, но его природа не ощущаема нами различием свойств его и нас. Достаточно эгоизму пожелать чувствовать выше себя, и мы ощутим, чего раньше не замечали. Мы нуждаемся в Творце не для того, чтобы Он установил мир между нами. Он возбуждает распри, чтобы мы позвали Его и заставили раскрыться среди нас. И когда приходим к миру, это индикация, что Творец раскрылся. А если еще трение, значит недостаточно раскрыли Его между собой. Каббала построена на изменении самого человека. Не чего-то вне меня, не на изменении окружения, не смене отношения людей. Я также не прошу изменить мое здоровье, судьбу. Я прошу, чтобы он изменил мой эгоизм, только лишь. Я – это мое духовное движение вперед, все остальное не в счет. Мое «я» эгоистическое, настроено против объединения, а значит и Творца. Но мне важно только мое силовое устремление к объединению в группе с Творцом. Не Творец является и наполняет меня, а я наполняюсь стремлением к Нему. Не Творец проявляет свой образ во мне, а я выстраиваю его подобие в себе. Развитие душ проявляется не за счет личного роста, а от единения с другими душами. Так растет духовное желание и наполнение. И это является продвижением. Силой продвижения является общая просьба все большего единения всех, как одного целого, сделать место раскрытия Творца. Зор. Я нахожусь среди своего народа. Когда суд идет над миром, не отделится человек от общества, а отделившись, даже праведник попадает под суд первым. Не отделяй себя от общества, ведь милость Творца постоянно на всем народе, как сказано, в своем народе всегда я. Молитва, просьба исходит от человека, но помощь Творца получат другие, которым она необходима. И в этом милость Творца, он помогает просящему правильно направить свою молитву. Правильно просить – значит просить без ответа, просить за других, получать силы для отдачи от себя. Главное – единение между товарищами. Это вызывает освобождение от всех препятствий и проблем. Единение удаляет все проблемы, все погружается в покой и удачу. Истинное единение исправляет все. Маор Вэшемеш, Дворим. В каждом товарище, из которых Творец собрал группу, есть искра любви к ближнему от Адама. Если их собрать, получится костер любви, в котором сгорят все их прегрешения, и в огне любви раскроется Творец. Необходимо достичь этого великого огня. Объединение против надвигающихся бед, финансовых, экологических и прочих, которые иначе вызовут необратимые изменения в Европе и мире, возможно только единой волей мирового правительства чрезвычайного положения. Не ограничениями, а единением можно предотвратить катастрофу.
Радиоверсия.
Самое главное условие. Вопрос. Что является основным в нашей учебе? Ответ. Основное в учебе – каждый день присутствовать на занятиях. Это условие необходимое, но недостаточное. Необходимым и достаточным условием является полное соединение в группе, чтобы группа была как один человек и пыталась все время быть внутренне, душевно, сердечно объединенной между собой, чтобы в общем сердце раскрыть Творца. А если не могут, то просить об этом Творца, чтобы он их так соединил. Больше ничего не нужно. Из урока на русском языке 7 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Среда определяет судьбу. Вопрос. Откуда берутся желания и как мы определяем, какие из них маленькие, а какие большие? Ответ. Желания падают на нас свыше, а как отсортировать их, это вы должны определить. Вы должны попасть в такую среду, которая поможет вам отсортировать важные желания от неважных. Все зависит от того окружения, в котором вы находитесь. Прочитайте статью Бааль-Сулама «Свобода воли» о важности среды общения. Именно окружение определяет вашу судьбу, ваше будущее. Если вы попадаете в правильную среду, слушаете то, что там говорят, проникаетесь их идеями, эти идеи постепенно становятся вашими, и вы начинаете с помощью полученного направления двигаться вперед. Тогда вы берете из всех своих желаний самые важные, относящиеся к этому направлению, прилагаете к ним ваши мысли, ваш разум и правильно развиваетесь. Из урока на русском языке 14 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Дух созидающего разума. Разъясню это на примере. К каждому действию, совершающемуся в мире, присоединяется и остается в нем разум, действующий в нем. Бааль-Сулам – созидающий разум. Если мы правильно всматриваемся в какое-то действие, то можем видеть разум, который его произвел. И таким образом, через действие, через какой-то объект, мы можем понять замысел того, кто его сотворил, сделал, обработал. Вопрос. То есть я могу понять мысль профессионала, который сделал это? Ответ. Да, ты можешь понять, насколько он профессионален, что он хотел тебе этим сказать и так далее. Это могут быть произведения искусства в виде всевозможных воздействий на нас, музыка, живопись и прочее. А могут быть различные машины, механизмы, архитектура, неважно что. Но тот, кто делает что-то, как бы помещает в свое произведение часть себя, выражает себя. Так в столе постигается разум столяра и его прилежание в мастерстве, велико оно или мало, поскольку во время изготовления использовал разум и его свойства, и смотрящий на действие и использующий разум, заключенный в нем, ведь в момент совершения действия он слит с разумом, совершающим его, то есть они действительно соединены. Таким образом, по действию я могу понять разум, замысел, отношение человека к тому, что я вижу как результат действия. На самом деле нет расстояния и разделения между духовными объектами. И даже когда проявляются они в разделенных телах, однако то разумное, что заключено в них, невозможно описать отдельно. Даже когда Созидатель отошел от созданного им объекта, все равно в этом объекте остается часть автора и живет в нем. Ведь каким ножом можно отрезать духовное и оставить отделенным? Невозможно отделить его. Это мы видим по всему, что происходит. К примеру, недавно произошло трагическое событие – сгорел собор Парижской Богоматери. Он еще не полностью разрушился, но если его оставить в таком состоянии, он придет в упадок. Воссоздать его не проблема, есть чертежи, есть снимки. Конечно, его восстановят, хотя это огромная и очень дорогая работа. Однако, по ощущениям, это будет уже не собор Парижской Богоматери. Правда, сегодняшнему человеку это уже не понять. То есть разум, вложенный тогда, и разум, вложенный сейчас, невозможно сравнить. Сегодня уже нет тех зодчих, которые собирали эти стены, шпили и так далее. Нет того отношения, замысла, преклонения перед высшей силой, которой они это все посвятили. Поэтому сейчас будет просто копия собора. Вопрос. И это будет чувствоваться человеком? Ответ. Нет, современный человек не сможет это почувствовать. Но есть люди, которые помнят старый Эрмитаж. Гостиные комнаты, спальни, всю утварь, что была при царе. Сейчас уже этого ничего нет. Куда все дели? Возможно, продали. Все абсолютно поменялось. Это чувствуется. Поэтому тот, кто видел и чувствовал это раньше, для него сегодняшний Эрмитаж уже не Эрмитаж. Вопрос. Есть ли отличие между копией и репродукцией? Это можно прямо почувствовать? Ответ. В оригинале есть дух самого художника, изобретателя, автора. А в копии этого нет. Между оригиналом и копией такое же различие, как между живым ребенком и пластиковой куклой. Из урока на русском языке 21 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Эволюция желаний. Часть 8. Чувства и эмоции. Вопрос. Существует ли в Кабале понятие чувства и эмоции? В психологии эмоция – это подсознательная реакция на какую-то ситуацию. Причем такие эмоции, как, допустим, гнев, агрессия, раздражение, страх, быстро возникают и быстро исчезают. А чувства, любовь, дружба, ненависть возникают медленно, но и исчезают медленно. Ответ. Чувствами можно управлять, то есть развивать или гасить. Разница в том, что превалирует – или мозг, мысли, разум над чувствами, или чувства над мыслями – очень большая. Если чувства превалируют над мыслями, то это эмоции, а если разум превалирует над чувствами, то это уже серьезный расчет, это уже желание с расчетом, то есть с намерением. Тогда я могу управлять желаниями, рассчитывая, что можно сделать для того, чтобы изменить свое мнение о чем-то или о ком-то, свое восприятие и так далее. Вопрос. Каббалист работает со своими чувствами или он работает над ними? Ответ. Каббалист работает и с чувствами, и с намерениями, и с желаниями. Он пытается управлять ими через окружающую среду, потому что у него нет другой возможности. Если он будет замкнут внутри себя, он при этом ничего не изменит. Он будет просто чувствовать различные флуктуации в себе, что же происходит с его желаниями, с его намерениями, но не более того. Изменить что-то в себе можно только под воздействием окружающей среды, насколько он возвеличивает ее в своих глазах, насколько он впечатляется от ее мнения, желая соединиться с ней, уподобиться ей, или быть ниже нее, или быть выше нее. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 3 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 14 июля 2019 года. Из урока на тему «Подготовка к вечеру единства». Период перед 9 ава считается не очень хорошим. Хотя Исраэль должен быть выше времени и календаря, мы все же чувствуем отягощение и влияние на себя этого трудного периода. В мире нарастают проблемы, климатические аномалии, всевозможные конфликты. В такое время очень важно заняться объединением общества, что является единственным лекарством и возможностью ускорить наше развитие в правильном направлении и правильными средствами. Мы проводим в это время вечер единства, чтобы использовать усиление эгоизма и его пробуждение как необходимую силу для продвижения. Общество начинается с того, когда все понимают, что цель нашей жизни – это развитие в сторону отдачи Творцу. Этим мы сравниваемся с Ним по свойствам, начинаем понимать Его и чувствовать, соединяться и сливаться с Ним. Полное слияние с Творцом – это цель развития нас и вообще всей реальности. Вся реальность превращается в одну точку слияния между нами и Творцом. Этим определяется первооснова нашего общества. Мы не отменяем материальную жизнь, но самое важное для человека – это достичь своей вечной души, называющейся божественной часть свыше. Душа – это слияние человека с Творцом. Для этого нам нужно работать вместе в группе, поддерживая друг друга. Поэтому прежде всего надо организовать правильное общество, максимально направленное на достижение этой цели слияния с Творцом. Отдавать Творцу – это значит выполнить Его желание за счет слияния с Ним, соответствия свойств. Как Он милосерден, так я должен стать милосерден, то есть прийти к любви к ближнему. Но для этого я сначала раскрываю ненависть, отдаление и отторжение от остальных, чтобы поверх них построить обратное свойство – единство и любовь. В этом состоит работа общества. Общество должно помочь мне и направить к этому. Ведь я понимаю, что я ленив и каждый миг пытаюсь увильнуть от этой работы по объединению, осознанно или неосознанно. Поэтому я хочу, чтобы общество взяло меня на руки, как мать младенца, и понесло на своих надежных руках. Я готов передать себя обществу, ведь я уже проверил себя и убедился, что у самого меня нет таких сил и ума, никаких шансов. Пусть общество сделает из меня человека. В это трудное время перед 9 ава нужно быть особо внимательными к тому, как эгоизм властвует над нами, запутывает и опускает на животный уровень всеми возможными средствами, проблемами с климатом, в обществе, на работе, в семье. Именно это время при всех трудностях требует от нас большего соединения, ведь это время получения Торы. Мы могли получить Тору, но не смогли это сделать, и потому получили разрушение 9 ава. Так уже случилось несколько раз. И если злое начало не раскрывается, то нам нечего исправлять и не из чего строить свою связь с Творцом. К Творцу приходит из двух линий – злого начала и против него доброго начала. Я прихожу к Творцу со своей злой природой и прошу дать мне добрую природу, чтобы нейтрализовать свой эгоизм и управлять им. Сегодня мы собираемся на вечер единства, чтобы вместе раскрыть и наше злое начало, и возможность соединиться и раскрыть доброе начало. Они раскрываются одно против другого. Собираются вместе 1500 эгоистов, которые понимают, что желанной цели можно достичь только в келим отдачи. И если каждый сможет немного приподняться над собой, то этим общим усилием мы сможем поднять молитву, попросить свет хоть немного отделить нас от эгоистического желания. Мы прилеплены к эгоизму, но хотим немного приподняться над ним. Свет, словно вода, просачивается между мной и эгоистическим желанием, и я начинаю плыть над ним, словно в лодке, в своей группе. Оттуда я уже смогу начать подниматься. Из утреннего урока 14 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Нью-Йорк Таймс обвиняет Израиль в расизме. Вопрос. Нью-Йорк Таймс обвиняет Израиль в расизме. Он говорит, что сионизм – это тот же расизм. То есть притеснение арабского населения – это яркие признаки расизма. Как бы вы прокомментировали данное заявление Нью-Йорк Таймс? Ответ. Когда евреи становятся оторванными от своего духовного корня, они превращаются в ярых антисемитов. Они ненавидят свое прошлое, свое внутреннее, то, что в них сидит, и от чего они не могут оторваться и отказаться. Поэтому они ненавидят его и становятся еще большими антисемитами, чем все остальные. В истории было много примеров этому. И у фараона, и инквизитор Испании Торквемада, и вообще везде. У Гитлера тоже было очень много таких помощников. И естественно, в сегодняшней Америке, потому что американское еврейство оторвалось от себя. Оно желало полностью адаптироваться в Америке, раствориться там, но у него не получилось. Почему не получается, это мы, может быть, поговорим отдельно. Но когда не получается, но очень хочется, тогда они начинают искать и ненавидеть. Кого? Конечно, в этом виноват уже Израиль. Израиль можно обвинять в чем угодно – в притеснении арабского населения или выделении его как отдельное, но не в том, что Израиль относится к нему как к государству апартеида. То есть не унижает и не эксплуатирует, а наоборот, платит и пытается как-то воспитать. Евреи – как евреи, а арабы в Израиле живут намного лучше, чем во многих окружающих его странах. И арабы окружающих Израиль стран ненавидят арабов Израиля, потому что они сидят здесь на хорошей кормушке. Кроме того, они заканчивают вузы, университеты, работают врачами, инженерами и так далее, чего лишены арабы в окружающих арабских странах. И поэтому тут вырисовывается очень интересная картина. А сам Нью-Йорк Таймс существует только за счет антисемитов Америки. Реплика. Несмотря на все антисемитские настроения американского еврейства, исследования, проведенные Международной американской еврейской организацией, говорят о том, что большой процент евреев считает Израиль тем убежищем, к которое следует стремиться при усилении в Америке отрицательных сил. Ответ. Это и есть дуальность американских евреев. С одной стороны, они хотят обосноваться в Америке и видеть ее своим постоянным домом и себя не евреями, а чисто американцами. С другой стороны, они на всякий случай, зная, что может быть хуже, и им припомнят все, и никуда от этого антисемитизма не деться, ты от него не скроешься, потому что все равно поднимут документы и обнаружат. То, по крайней мере, есть Израиль, куда можно убежать. Вопрос. Почему же идею внутреннего еврейского корня, своего внутреннего еврея, так хочется всегда зачеркнуть, не признать? Ответ. Потому что у евреев есть два корня. Есть корень обычный, животный, как у всех людей в мире, и есть корень духовный. Если они не привязаны к духовному корню, то падают в свой животный корень, то есть обычный человеческий, и тогда ненавидят свое духовное начало и хотели бы от него полностью избавиться, каким бы то ни было образом. Поэтому мы видим среди выдающихся антисемитов так много евреев. Вопрос. А почему этот внутренний антиеврей всегда побеждает? Ответ. Потому что он связан с нашим эгоизмом, и поэтому простому человеку с ним очень легко солидаризироваться. А настоящий еврейский корень проповедует «возлюби ближнего как себя», то есть это намного более тяжелая работа. И вообще, кому она по плечу? И кто желает этого? Быть по-настоящему проповедником духовного иудаизма, то есть «возлюби ближнего как себя», идеи сплочения всех вместе – это очень непросто. Потому от этого все убегают. Да люди об этом и не знают, и евреи об этом не знают. Но в принципе еврейский народ возник на основе «возлюби ближнего как себя». Организовал это все наш праотец Авраам. Но затем этот народ упал с уровня «возлюби ближнего», «любовь к ближнему», вплоть до того, что возникла огромная ненависть между всеми евреями. Были огромные войны в период разрушения первого и второго храма, и далее, вплоть до выхода евреев в изгнание. А когда они вышли в изгнание и окружающие народы начали давить на них, тогда евреи поневоле стали как-то объединяться. Там, где нет давления со стороны других народов, евреи не объединяются между собой, а наоборот отдаляются друг от друга, пренебрегают друг другом. И только там, где существует давление на них окружающих народов, они уже объединяются. Вопрос. Почему еврей, который чувствует себя в безопасности в какой-то общности, даже может быть внешней, всегда стремится вырваться из нее? Ответ. Об этом говорит его второй корень. То есть то, что надо исправлять мир, изменять мир, улучшать мир, это у евреев в крови. Это духовный ген, который таким образом давит на человека изнутри и заставляет его реализовывать себя. Поэтому мы видим, сколько евреев принимали участие в революции, сколько было помощников у Гитлера в первые годы организации его партии, его личные друзья, его шофер, да все его окружающие. После этого все изменилось. Так же, как у советской власти. Они привели к победе советской власти, все организовывали, ездили по деревням, агитировали, а потом всех этих еврейских руководителей убивали и все. Так и во всем мире. Так было всегда, во все времена. Вопрос. Почему, когда евреи выходят в мир, ассимилируются, делают большие революционные дела, а потом их нагоняет волна уничтожения, это не учит их тому, что лучше быть вместе, лучше поднимать свою внутреннюю связь? Ответ. Они не могут быть вместе. Без давления извне они не могут быть вместе. А зачем? Какой смысл, если они по своей физической сути являются представителями разных народов? Только лишь если есть внешнее давление, тогда они чувствуют себя и друг друга, как убегающие от общего врага. Но как только этот враг перестает существовать, так сразу же между ними возникает всевозможная конкуренция, вплоть до ненависти друг к другу. То, что мы видели в Маккавейских войнах. И это мы видим на том же примере Нью-Йорк Таймс. Реплика. С одной стороны, евреи стремятся раствориться во всем мире, применить свои способности, таланты, навыки, отдать на благо общества всю свою сущность. С другой стороны, общество так или иначе через какой-то период времени разворачивается против них, а вот стремиться обратно не получается. Ответ. Уже поздно. Они разрушают свои прошлые рамки и уже некуда вернуться. Так случилось с евреями в Германии. Более того, им предлагали уехать в Уганду, на Мадагаскар, в Палестину. Почти никто из них не захотел. можно сказать, что они сами предпочли концентрационные лагеря. Они не могли представить себе, что будет впереди, хотя явно об этом говорилось. Реплика. Сейчас многие СМИ поднимают эти истории, факты о том, как это было. Ответ. Они ни о чем не говорят. И мы тоже постоянно публикуем материалы на эту тему. Ни на кого нет никакого воздействия. Вопрос. Почему это не проникает внутрь? Ответ. Это и называется жестоковыйный народ, который не хочет учиться от истории. Не проникает внутрь, потому что народ должен не просто прийти к какому-то объединению, чтобы убежать от физического истребления. Он должен осознать свою историческую миссию. Не убегать, а объединиться. И в своем объединении показать путь к объединению всем народам мира. В наше время мы видим, что это уже настоятельная необходимость для всего мирового сообщества. Нужно, чтобы евреи не просто поняли, что они могут убежать. Они должны понять, в чем заключается их миссия. И только тогда у них будет возможность выполнить ее перед собой и перед народами мира. Реплика. Когда я говорю многим моим знакомым, друзьям о том, что нужно объединиться, что народу необходима эта методика объединения для всеобщего доброго будущего, они отвечают. А что такого? Что мы еще должны сделать? Мы в хороших отношениях с друзьями, с соседями. Какое еще нам нужно объединение? Ответ. Они не понимают, что должны сделать, не видят своих обязательств перед всеми народами мира. Они не могут объяснить, почему их ненавидят. И народы мира не могут объяснить, почему они ненавидят евреев. Они только чувствуют, что евреи – это та группа людей, которая приносит в мир несчастье, проблемы. И в общем, это так. Вопрос. Так что же нужно сделать, чтобы перепрыгнуть через этот снаряд? Ответ. Объяснить. Объяснить евреям, что они должны объединяться. И таким образом объединение придет в мир и предотвратит тот огромный кризис, перед которым мы находимся. Тогда народы мира и сами евреи поймут, в чем заключается цель развития человечества. В объединении. Вот и все решение. Тогда исчезнет антисемитизм, и все будут довольны. Иначе никак. Реплика. Почему это не складывается? Ответ. Не складывается, потому что это против нашего эгоизма, и частного, и общего, и поэтому ничего не сделаешь. Но мы продолжаем. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 16 июня 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.